Чекаю. Вам слышно или нет?
Да.
До часа я буду проводить беседу, потом у нас будет короткий перерыв, в течение которого будет приготовлен, значит, обед, потом мы пообедаем. И около часа с небольшим, и потом до 2 часов будет перерыв, значит, на обед и на то, чтобы посидеть, между собой поговорить. Потом будет вторая беседа, будет перерыв для молчания, и затем общая исповедь. Спаситель в Евангелии нам говорит две вещи, на которые я хочу обратить ваше внимание. Первое. Аз есть путь и истина и жизнь. И в этом смысле вся его жизнь является для нас как бы предначертанием не только нашего духовного пути, но в какой-то мере и нашего жизненного, земного пути. Наш путь, наши взаимные отношения, наш уход в собственную глубину, то, как мы строим мир, который Бог нам поручил, все это должно основываться на том, что Христос является нашим путем. Его жизнь, его образ, его слово. И в этом смысле он есть и путь, и истина, и самая жизнь наша. И кроме того, Спаситель сказал и вторую вещь. Я вам даю пример, которому вы должны последовать. Не только учение, но и пример. Не только слова, которые должны нас наставить на то, как мы должны жить. Но он нам показал на своем опыте, в своем лице, что его учение и его путь, и учение, и путь жизни доступны, возможны. Возможно, конечно, ценой. Но ценой, которая нас делает, по слову Спасителя, сынами, детьми Божьими, и который для нас открывает область жизни и область истины. Я хочу говорить в этой первой беседе о, как бы, о начале крестного пути Господня. А во второй беседе сосредоточиться на страстях Господних, на том, что происходит, начиная с верного воскресения и дальше до Пасхи. До воскресения Спасителя. Когда мы говорим о крестном пути, мы большей частью думаем о том периоде жизни Спасителя, который начинается тогда, когда он выходит на проповедь. Или более точно, более определенно, чаще, о том периоде, который мы называем Страстной Седмицей. Но мне кажется, что надо рассматривать, видеть этот крестный путь Господень гораздо более шире. Апостол апостол Павел в одном из своих посланий говорит о том, что Христос есть Агнец Божий, закланный до создания мира. Еще до того, как Господь державным своим словом создал мир, Он в своей премудрости, в своем извечном знании судеб знал, что случится с этим миром. Он знал, что мир, который Он создает для вечной славы, что этот мир трагически потеряет свой путь, отпадет от него, и что спасение этого мира будет обусловлено, будет осуществлено приходом на землю путем воплощения Сына Божия, Спасителя нашего Иисуса Христа. Поэтому тайна креста как бы вписана в самую тайну Святой Троицы. Когда священник начинает всенощную, держа кадило в своей руке, он начертовает им крест и произносит слова «Слава святей, единосущней, животворящей и нераздельной Троицы». И эти слова, и это движение его руки вписывают крест в самую тайну Святой Троицы. Святая Троица – это тайна божественной любви. И эта божественная любовь является одновременно и торжеством, и ликованием, и крестным состраданием со всей тварью. И в центре этой тайны Святой Троицы по отношению к нам является распятая любовь. Протопоп Аввакум в начале своего жития, размышляя над сотворением мира, говорит, представляет себе, как это совершилось. И он говорит о том, как вот предвечный совет происходил. И отец сказал сыну: «Создадим мир». И сын ответил: «Ей, да, отче». Но этот мир, говорит отец, отпадет от своего пути. И для того, чтобы его спасти, тебе придется стать человеком и умереть. Да будет так, говорит сын. И Господь создал мир. Это, конечно, образные слова, но они выражают именно ту тайну любви Божией, которая не только ликует о создании, не только радуется о красоте, которую Он вписал в свою тварь, не только дает нам свободу и жизнь и призывает нас быть детьми света и детьми царства, но это Бог, который идет любовью до самого предела, то есть до смерти и за предел смерти. И вот, где начинается наше созерцание, наше изумление и, может быть, наш ужас перед нашим же существованием и перед тайной нашего сотворения. Бог, который все знал наперед, нас создал, зная, что мы будем искуплены только крестом и смертью единородного Его Сына. И в ответ на это мы можем отозваться только благоговением, благодарностью, любовью и готовностью. Все силы, пусть они будут малы, но все без остатка, приложить к тому, чтобы Божия крестная любовь не осталась без ответа, и чтобы крестная смерть Спасителя Христа была бы как бы нами не забыта и не отвергнута. Вся жизнь наша перед лицом этой тайны Агнца Божия, распятого за спасение мира, должна быть стать и быть одной сплошной благодарностью. А благодарность Богу можно выразить только тем, чтобы идти тем путем, который ведет нас ко спасению, тем путем, который проложил жизнью и смертью своей Господь Иисус Христос. Это первый образ. Агнец Божий, закланный до создания мира. И Агнец Божий, этот образ Агнца, ягненка, проходит красной нитью через весь Ветхий Завет. Через весь Ветхий Завет Бог ставит нас перед лицом того, что невинный страдает и погибает, потому что есть виновные, что чистый погибает, потому что есть нечистота, что праведник гибнет, потому что есть неправедность, что Всесвятой Бог должен умереть в плоти человека, потому что есть грех на земле. Это закон жизни, который связан, с одной стороны, с неисчерпаемой любовью Божией, и с другой стороны, с нашей греховностью. С одной стороны, Бог отдает все, с другой стороны, мы все большей частью отвергаем или забываем. И вот это распятие Христово, эта смерть невинного должна нам напоминать о том, что этот страшный закон зависит от нас, не только по отношению ко Христу, но по отношению друг к другу, по отношению к каждому человеку, по отношению к судьбе всей земли. Всегда человеческий грех, человеческая злоба, неправда, жестокость врезается в плоть и в душу невинного. Вот первое, о чем нам говорит этот образ Агнца Божия, созданного до создания мира. Второе – это самое воплощение. Сын Божий, который державным своим словом создал мир, Он есть творческое слово, является одновременно и тем, к который должен своей жизнью и смертью искупить этот мир. Он его создал, зная, что будет, и он вступает в этот мир на смерть. Каждый из нас призывается Богом из небытия во временную приходящую жизнь с тем, чтобы через нее вырасти в жизнь вечную. Сын Божий из вечности, из области, где нет смерти, нет границ, нет страдания, нет греха, нет неправды, вступает добрый своей воли, спасительной своей воли, вступает в мир греха, неправды, ограниченности и смерти для нашего спасения. Мы через временную жизнь вырастаем в вечность. Он из вечности как бы выступает во время и в земные условия, чтобы умереть. И когда мы вглядываемся в тайну рождественской ночи, мы видим образ того, что есть любовь. Видим ее образно, картинно. Видим его, видим ее в младенце, лежащем в яслях. Младенец, который Богом и Отцом нам отдан, с тем, чтобы мы, люди, поступили с ним, как захотим. Любовь беззащитна. Любовь отдает себя до конца. Любовь до конца уязвима. И вот в лице Спасителя, родившегося в Вифлееме, мы видим, что представляет собой и божественная любовь, и всякая любовь. Это отдача себя без защиты, это готовность на все, без сопротивления, как младенец является перед нами любовь. И с этого мы можем научиться, потому что здесь уже область наша, земная. Какова наша любовь? Неужели мы можем говорить о своей любви по отношению к самым близким или к более дальним, или к Богу в этих терминах? Разве мы себя, своему ближнему и самому дорогому отдаем безо всякой мысли о том, чтобы сохранить нашу ценность, чтобы защитить себя от ран, от боли, от унижения, от разочарования, от измены, от обмана, от всего, что может нас ранить? Неужели наша любовь такая открытая, такая отданная, такая беззащитная, готовая на все, кроме того, чтобы перестать измениться, поколебаться? Вот о чем нам говорит воплощение, о любви и о том, какова она. И если такова Божия любовь к нам, и если Христос говорит нам: «Я вам дал пример, последуйте ему», то этот образ мы должны воспринять ответственно. Дальше мы видим в жизни Спасителя, как его приносит в храм Господень, в Сретение Господне. Божья Матерь и мнимый его отец Иосиф его приносит в храм поставить перед Богом. Что же это значит? Что обозначает этот обряд? О чем говорит этот праздник? Если вы вчитаетесь в Ветхий Завет, то вы увидите, что после исхода израильтян из Египта, когда они выступили из рабства и направились к царственной свободе, но народа Божия на обетованной земле, по пути Господь дал повеление Моисею. Он говорит о том, что для того, чтобы освободить Израиль из египетского рабства, ему пришлось подвергнуть египтян одному ужасу после другого. И предельный ужас была смерть каждого первенца в Египте. И как бы выкуп за этот ужас Бог потребовал, чтобы каждый первенец, рождаемый от израильской матери, каждый младенец мужеского пола, приносился бы к нему в храм, в жертву. В жертву, то есть отдавался бы ему на жизнь и на смерть. Отдавался бы Богу так, что Бог мог решить, берет он его и принимает он его как кровавую жертву или отпускает за выкуп. И этот выкуп был для людей более богатых ягненком, а для бедных людей два голубя. И вот через всю историю Израиля проходит этот образ. Для нашего спасения погибли дети египетские, и выкуп за них мы приносим наших сыновей, перворожденных, самых дорогих. И Господь своей милости не требует от нас смерти этих детей. Он их отпускает с миром. Жить, но жить уже как Божьи. Собственные Божьи дети. И в какой-то день в храм приносится особенный ребенок, небывалый ребенок. Это самый Божий Сын, рожденный от Девы, Иисус Христос. И этот Божий Сын, рожденный от Девы, который через свою мать принадлежит израильскому народу, а принадлежит вечности божественной по своему отцовству, этот ребенок Богом принимается. Только на время приемлет Бог выкуп голубей. На время только, пока не совершит этот, его собственный сын, все то, что ему положено совершить, дело безграничной любви. И закончит свою жизнь как кровавая жертва, единственный во всю историю израильского народа. Он умрет, потому что он был принесен во храм как выкуп за Израиль, но как выкуп также и за младенцев египетских, как бы показывая этим, что его смерть является спасением не только избранного народа, но всего человечества без остатка. Он умирает за всех, и приносится он за всех. Здесь тоже, как бы, как, так же, как и воплощение, как бы одностороннее действие Божие. Бог отдает своего Сына. Бог совершает воплощение. И Бог во Христе отдается нам. Младенец этот еще не берет сам на себя своей поистину царственной человеческой свободе той задачи, которую Бог на него возлагает. Здесь он является как агнец, как голубь невинный, жертвой, которую приносят. И следующий шаг мы видим в день крещения Господня. Господь Иисус Христос вырос в полную меру своего человеческого величия, своего человеческого роста, своей зрелости человеческой. И вот, в этот момент он, как человек Иисус Христос, так его называет апостол Павел, в своем человечестве берет на себя все то, что возложил на него Бог в воплощении и в таинстве Сретения, все то, что он принял на себя в извечном совете по своему божеству. Он приходит на Иордан. И значительные слова, знаменательные слова, которыми провозглашает, который провозглашает Иоанн Креститель. Вот Агнец Божий в земле и грех мира, который берет на себя весь грех мира, который на свои плечи берет мир со своим грехом, со всеми последствиями этого греха. Все Агнец Божий в земле и грех мира. Тот, о котором Павел потом скажет: Агнец Божий, закланный еще до создания мира. И Христос требует крещения. Иоанн справедливо говорит: зачем? Как мне, человеку грешному, крестить тебя, Богу воплощенному, Бога воплощенного? Зачем ему креститься? Крещение Иоаннова было крещением покаяния за грехи. Нет греха во Христе. Что же происходит? Происходит, может быть, то, что описывал один протестантский пастырь в проповеди на крещение Господне. Воды иорданские омыли грехи десятков, сотен, может быть, тысячи людей, которые покаянием пришли к Иоанну. Эти воды отяжелели человеческим грехом. Они как бы омыли греховность из простых земных вод, стали как бы мертвой водой. Водой, где грех человеческий убил всякую возможность жизни. Они стали водами, способными омыть грех или безгрешному, на безгрешного возложить его, приобщить его не к греху, а к смерти, который за собой приносит грех. И Христос погружается в эти воды. Он безгрешный, Он бессмертный, погружается в них, в эти воды смерти, и восстает как бы облеченным в смертность погибшего человечества, смертность, которая является следствием греха. Воды смерти. Но эти воды, которым прикоснулось его божественное тело, теперь носит в себе не смерть, а жизнь. Эти воды иорданские приобрели как бы новое значение. И когда мы освящаем крещенский праздник, или когда мы крестим детей, или когда освящаем воды, когда мы освящаем воды, в любом случае мы просим, чтобы им было дано приобщиться тайне Иордана. Простые воды прикоснулись к телу воплощенного Бога, и они очистились, они осветились. Они больше не простые воды, а не воды, носящие в себе жизнь, способные приобщить других к той жизни, которой ключом била во Христе. И восстает, выходит из этих страшных вод иорданских Христос, как бы обреченный в смерть. Пастор, о котором я говорил, сравнивает эту тайну с погружением белой материи в краску красильщика. Погружается незапятнанная белизна, а выносится материя кровавого цвета или черного цвета, кровь или смерть. И в древности мы знаем образ, который в греческой мифологии как бы говорил уже об этом. Это рассказ о том, о Геркулесе, о человеке превосходной, небывалой силы, который творил только добро вокруг себя, который уничтожал зло, и который в этой борьбе со злом насмерть убил центавра. И этот центавр, в котором зло било ключом, как кровь, погрузил в свою кровь, свою хламиду, свою одежду и послал ее Геркулесу в подарок. И когда Геркулес надел эту хламиду на себя, она прилипла к его плоти, стала жечь его, и он начал ее рвать с себя, но сорвать он мог ее с себя только ценой своей смерти. Так и Христос обретается в нашу плоть крещением и может освободиться от смертности, которую мы на него возлагаем. Последствием нашего греха только своей смертью. Вот путь Христов. Но этот путь говорит нам и о нас самих, потому что это наш грех, грех всего человечества, но грех каждого из нас, потому что человеческий грех, грех земли, сплетается из мелких и из крупных грехов каждого человека. Это наш грех, мой, твой, ее, его грех, который ложится на Христа, как эта смертоносная хламида, как эта смертность, которую он воспринимает, собирает со всего Иордана, чтобы осталась только спасительная чистота в нем. Как мы отзовемся на это? Бог отдал своего Сына на смерть, невинно, беззащитно. И этот Сын в своем человечестве, уже не по божеству своему, а по своему человечеству, в своей человеческой и божественной любви, все, что Бог на него возложил, свободной воли на себя принимает. Как мы отзовемся на такую любовь? На божественную любовь и на человеческую любовь Христа. Как бы мы отозвались, если бы кто-либо из наших близких, друзей, больше того, кто-то нам совершенно чужой, свободно, без принуждения, отдал бы свою жизнь для того, чтобы вырвать нас из смерти. Апостол Павел дивится над этим и говорит, едва ли кто отдаст свою жизнь за своего друга, а Христос отдал свою жизнь за нас, когда мы были ему врагами, когда мы служили, поклонялись греху, когда мы любили грех больше правды, больше него. Как мы отзовемся на это? Неужели у нас не хватит ни сердца, ни воображения, чтобы понять, что это значит? Неужели, если кто-нибудь из нас принял бы смерть за другого, это было бы более убедительно, чем то, что мы знаем о Христе. Неужели человек, который бросается в огонь для того, чтобы спасти другого человека, и погибает, более убедительно поступает, чем Христос? Нельзя отговариваться тем, что Христос был Богом. Он живет и умирает в своем человечестве, а не в божестве. так же, как каждый из нас может жизнь свою отдавать или в ней отказать ближнему. Он был свободен, как человек сказать, возложенное на меня отцом, я не могу принять в плоти моей человеческой. Он все знал. Он знал, что будет. И он это принял. Вот над чем нам надо крепко-крепко задуматься. Когда мы живем так, как мы живем, а не так, как Господь нас молит своей жизнью и смертью жить. На этом я прекращу теперешнюю мою беседу. Я прошу вас в течение минут 20 остаться в церкви, молчать, подумать над тем, что я сказал, задуматься крепко над собой, каждый из нас, пока те, кто за это ответственны, приготовить, что нужно для обеда, и тогда мы пойдем и вместе будем радоваться тому, что как бы мы ни были слабы, мы любим друг друга недостаточно, не всегда правильно, но любим друг друга, и что мы можем вместе молиться, вместе слушать, вместе отзываться и вместе начинать наш собственный путь через пост крестом к воскресению. Так что не разговаривайте в храме, молчите, подумайте. И когда все будет готово, я вас приглашу. Говорить о страстях Господних за многие последние годы. Я старался говорить о них, сосредоточив внимание на самого Спасителя Христа. Сегодня я хочу говорить больше о тех людях, которые принимали участие в этом последнем крестном пути Господнем, начиная с верного воскресения. И это с двух точек зрения. С одной стороны, большей частью, когда мы думаем об участниках этого страшного времени, этой страшной, страдной поры, мы всегда думаем о них, как бы говоря, был бы я тут, этого бы я не сделал. Я бы все понимал, я бы на все отзывался, ничего бы не испугался, если только я тогда знал Христа. Но на самом деле это не так. Если посмотреть на себя честно, то можно себя узнать в каждом из участников этой страшной поры. И не в лице Христа, и не в лице Божьей Матери, и не в лице тех, которые остались верными, хотя бы ненадолго, но в лице тех, которые оставили Его. И вот сейчас я хочу начать с верного воскресения. Верное воскресение – праздник. Мы видим теперь, через 2000 лет, или почти, как Спаситель входит в Иерусалим, как Он окружен приветственными возгласами, криками толпы, где-то слышится тоже голос тех, которые хотят заставить эту толпу молчать, которые Христа не приемлют. Но в основе мы видим вход Господень в Иерусалим как торжество, как момент, когда Он царственно въезжает с миром в Сион, в Иерусалим, в град. Но это только одна, как будто самая яркая сторона. Но что же в это время происходило? В это время толпа встречала Христа, ожидая, что Он восстановит царство израильское, что Он станет во главу восстания против Рима, что Он им обеспечит политическую и общественную свободу, что восстановится то, что когда-то было, независимость. А на самом деле Христос въезжал в град Иерусалимский, как пророки сказали, не на коне, как победитель, а на осле, указывая этим, что Он приходит с миром, а не войной. Не как грозный царь, а как кроткий спаситель. И вот в этом торжестве всего народа, в этих криках, в этом шуме, один Христос знал, что все в нем ошибаются, включая даже учеников, что все думают о том, что земное, а не небесное. И что придет момент, когда разочарованные в нем обратятся против него с гневом, с яростью, со всей неблагодарностью своей, потому что он обманул их надежду. Весь праздник вход Господня в Иерусалим пронизан этой двойственностью. И он в этом смысле такой страшный, потому что в середине этого праздника Спаситель Христос один, совершенно один, потому что празднуют не Его, празднуют воображаемого политического вождя. И Он знает, что не пройдет много дней, как вся эта толпа будет кричать: «Распни, распни Его! Он нас обманул! Он обманул мою надежду! Он солгал против моей надежды». Вот это одиночество Христово среди этой толпы. Но где же мы в этой толпе? Где же? Неужели мы воображаем, что мы единственные, которые Христа понимаем? Что мы понимаем Его пути, что мы всей душой вместе с Ним. Если это было бы так, то мы уже давным-давно в наших душах, в наших семьях, в нашей общественной жизни, в наших государствах создали бы царство, которое не от мира сего, Христово царство.
наши отношения со Христом, наше отношение ко Христу такое же запятнанное, замаранное. Как тогда? Он один. А вместе с этим у нас Евангелие. У нас опыт 20 столетий. Мы знаем то, чего не знали ни евреи, ни язычники того времени о Христе. И мы все равно как будто не понимаем. И вот нам надо опомниться. Нам надо задуматься очень глубоко, очень крепко над тем, что происходит. И в этом торжестве не запутаться, а стать со Христом. Вот в этот момент и дальше идти со Христом. И дальше разверзается страстная, нарастающее разочарование тех, которые во Христе хотели видеть то, чем Он не был. И возрастающий в них с разочарованием гнев. Он их обманул. Последняя их надежда разбита. И нарастает желание отомстить тому, кто столько сделал и однако обманул основную надежду, что он исцелял больных, воскрешал мертвых, проповедовал новую жизнь. Это было хорошо, как бы приготовление к тому, что все это он сделает достоянием своего народа. Но он этого не сделал. Распни, распни его. Тайная вечеря. Ученики собрались вокруг Спасителя. Спаситель ведет с ними долгую речь. В Евангелии от Иоанна речь идет только как бы от имени Христа. Но можно себе представить, что были долгие паузы, периоды молчания, размышления, вопрос или высказывался, или зарождался в чем-то уме и сердце, и на него Христос, всеведущий, любящий, отвечал. И вот в этой группе людей ряд событий. Христос встает и хочет умыть ноги своим ученикам. Он среди них, как слуга, среди своих господ. Недоумение. А Петр говорит, нет, не умоешь моих ног. И Христос ему отвечает, если я твои ноги не умою, то у тебя не будет части со мной. С каким смирением нам приходится принимать Божьи услуги? Мы ведь постоянно молимся Богу, Господи, помоги, Господи, сотвори, Господи, дай. Разве это не то же самое, как сказать, Господи, умой мои ноги? Мы считаем это молительным дерзновением, верой. Но отдаем ли мы себе отчет в том, что так часто, молясь таким образом, Мы как бы превращаем Христа, требуем от Христа, чтобы Он стал слугой. Слугой наших реальных нужд или мимолетных желаний. Встань со стола, сними свою верхнюю одежду, припоясайся полотенцем, налей воды в таз, умой мои ноги, я устал, мне чего-то нужно, я чего-то хочу. Можно задуматься над этим. Среди учеников и Иуда, ему тоже омывает Господь ноги. Он без разбора умывает ноги ученикам. Он все о Иуде знает. Но он и к нему относится, как слуга своему господину, потому что он пришел и его спасать, если только Иуда дастся, позволит спасти его. И Петр тут, когда Христос говорит о том, что придет волк и рассеет овец, что все его скоро оставят, Петр похвастает: если все тебя оставят, я не оставлю тебя. И что? Через несколько часов не только он заснет во время страшной Гефсиманской ночи, но позже он отречется от Христа, чтобы себя спасти от возможной опасности, со страхом. Другие ученики тоже чувствуют, что они за Христа и на плаху пойдут, и все его оставят. Легко нам дивиться этому, но не то же самое мы делаем постоянно. Нам стыдно назваться Христовыми. Нам стыдно сказать, что мы православные. Нам стыдно поступать наперекор течению. Нам стыдно, нам боязно. Только в храме, только когда мы между собой, мы вдруг делаемся смелыми, но не перед лицом даже мнимой опасности, даже насмешки, даже поджимания плечами. Иуда уходит. Остаются другие ученики. Но не легче Христу. Он знает, что сейчас один из его учеников его продает. Что благодаря этому ученику из-за него на него сейчас медленно, но неумолимо надвигается смерть. Но, может быть, еще более тяжело у него на душе за ученика, предателя. И продолжается это вечеря, этот пасхальный пир, который одновременно, который для евреев в древнее время был пиром в память освобождения, который делается здесь как бы предсмертной тризной, и который расцветет в церкви божественную литургию, евхаристическую встречу, победу. И ученики уходят вместе со Христом в Гефсиманский сад. Ночь, холод. Спаситель трех из них, Петра, Иакова и Иоанна, берет с собой, чтобы они были при нем, хоть на расстоянии броска камня. Древняя церковь говорит о Петре как о примере веры, о Иакове как о праведности, о Иоанне как о любви. Вот собралась вокруг него человеческая вера и праведность, и любовь. И Христос уходит и стоит перед лицом смерти, крестной смерти. А ученикам им холодно. Настала ночь, ранние, такие утомительные часы ночи. И тоска их ложит. И от тоски все трое засыпают. А в это время Христос перед лицом своей смерти, которая есть ничто иное, как смертность всего человечества, который в день крещения он как человек на себя принял, и который, как агнец закланный до сложения мира, он воспринял на себя. Смерть, которая ему чужда во всем, как Бог он бессмертен, как воплощенный Бог, он самое тело воплощения сделал бессмертным. И смерть его – это наша смерть, которая его убивает. Это всечеловеческое убийство. И перед этим ужасом смерти он три раза молится: Господи, чтоб прошла эта чаша. Содрогается плоть, душа человека. Более, может быть, страшно, чем душа всякого человека и плоть всякого человека перед смертью. И он встает, и он идет своим ученикам в надежде, что он встретит человеческий взор, что коснется его человеческая рука, что хоть он на каком-то расстоянии от них, но он не один. И они спят. Их собственная тоска оказалась сильнее их сострадания, их любви. Всего того, что их связывало со Христом. Они спят. Христос снова отброшен в совершенное одиночество, предсмертное. И он снова молится. Но этот раз, после первой борьбы, он сделал шаг к победе. Первый раз он говорил, да мимо идет эта чаша. Теперь он говорит: если мне надо ее пить, пусть будет так. И на этом он истощил все свои человеческие силы, и он идет за помощью. И ученики спят. их нет для Него. Нет взора, нет слова, нет прикосновения руки. Ничего нет. Он, его снова отталкивают в это одиночество. И третий раз он молится: «Да будет воля Твоя». И тогда все совершено. И он возвращается к ученикам, и теперь он их может разбудить. Теперь все на нем. Никто не помог. Из этого мы можем многому научиться. Бывают моменты, когда и нам кажется, что мы не перед лицом смерти, а перед лицом какого-то решающего события, какого-то решающего поворота жизни. И так бы хотелось услышать одно слово, или чтобы хоть кто-нибудь взглянул, или кто-нибудь прикоснулся к руке, и мы чувствуем, что мы одни, и что надо все сделать без помощи. И еще, что мы не можем этого сделать. В раз никакими силами. Но мы можем бороться. Гефсиманское борение – это для нас пример того, что с нами может быть. Если мы не можем сказать: «Да будет воля Твоя», мы уже можем сказать: «Господи, Господи, пронеси эту чашу мимо меня», если только можно. И эти слова: «Если только можно», предел нашей веры, предел нашей готовности волю Божию принять, если даже она такая страшная, такая страшная. И второй раз мы можем приступить к борьбе. Если эти слова, если только можно, были правдивыми в нашем сердце, то мы сможем сказать: «Если надо, да, пусть будет». Но только если надо сказать: «Да будет, у меня нет сил». Но если эти слова «если только надо» были правдивыми, у нас найдутся силы сказать напоследок: «Да будет воля Твоя». Какова бы она ни была, если даже она обозначает, что самое страшное должно случиться. Но когда мы выходим из этой борьбы, или в тех интервалах, которые проходят между нашими такими отчаянными воплями, молитвенными или просто криками души, как мы относимся к тем людям, от которых мы ожидали бы всю возможную помощь, и которые заняты другим, каждый своим? Один спит душой, то есть не способен даже услышать нашего голоса. Он занят своими мыслями, своими заботами. У другого сердце заснуло, и то, что мы говорим, до него не доходит. Да, да, ой, да, о, да, я понимаю, ничего не понимает. И ничего знать не хочет. У каждого своя тоска, своя усталость, своя озабоченность. Разве есть время на твою И вот Христос не похож на нас в этом. Нам горько делается, гневно делается. Где же дружба? Где же любовь? Где товарищество? А Христос ничего подобного им не говорит. Он смотрит, ему жалко их. Перед лицом самых великих событий, самого великого события мира, они ничего не чувствуют. Они не знают, что вообще что-то происходит. Они ушли в себя, в сон, заснули. И так всю жизнь дремлют и видят сны. И мимо них проходит реальность. Да какая реальность? Какая реальность? Грядущая смерть. Их. Смерть их. Смерть самого дорогого. Смерть Христа. Христос даже их не будет. Ему их жалко. Спите, почивайте, говорит Господь. Не горьким голосом, как часто это читается вслух, а жалостливо. Спите, дети, почивайте. У вас не хватает сил для того, чтобы вместе со мной один час понести мою тоску предсмертную. А когда все уже совершено, он им говорит: теперь вставайте. Тот, кто меня предает, уже приближается. И вот предатель приходит с толпой, целует его. Этот поцелуй мы воспринимаем иначе, вероятно, чем он был воспринят тогда. В то время, когда вы хотели обличить человека в преступлении, вы должны были возложить свои руки ему на голову и провозгласить свое обличение. Но если ваше обличение оказалось ложным, вы подвергались тому наказанию, которому бы подвергся другой человек, если бы ваше показание было верным. Иуда не захотел подвергнуться этому риску. Он не возложил свои руки на голову Христа, обличая его в том, что он богохульник, нарушает закон. Он его поцеловал, чтобы дать знак людям. Ему страшно было того, что может случиться, если он ошибся во Христе. Поцелуем, он предает Христа. И это он делает, обеспечивая себе безопасность, безнаказанность. И как Христос на это отзывается? Как называет его Спаситель? Как обращается он к нему? Друг. Он ему не говорит: отойди, предатель. Ты 3 года со мной жизнь делил. Ты все видел, что я сделал. Ты был свидетелем всех моих чудес. Ты слышал мое животворное учение. Ты сам дрогнул душой. А теперь поцелуй ты меня предаешь? Он ему сказал: друг. Он от него не отвернулся. Он его не отверг. Он принял на себя и предательство, и этим он все победил. Победить ненависть других, победить оставленность, победить трусость друзей. Трудно, но можно. Но посмотреть в глаза человеку, который вас предает, и сказать: ты мне остаешься другом. Я тебя люблю, как всегда любил. Всей жизнью, всей смертью. Это подлинная последняя победа. И тогда все разбежались. Это уж был не сон. Реальность ворвалась в дрему. И эта реальность была такая страшная. Тот, кого они считали непобедимым, по-видимому, побежден. Остается только спасать свою жизнь. И Петр, который хвалился тем, что если и другие тебя оставят, я тебя не оставлю, и он убежал, и все убежали в сторону хотя бы. Кто дальше? В дом Иоанна Марка. А кто на какое-то расстояние? Как мы умеем отнестись к вражде, который вдруг нас побеждает, и к предательству? Вот вопрос, который ставит нам этот отрывок евангельский. Когда мы окружены враждой, ненавистью, желанием нас размыть и разрушить, как мы относимся? В нас поднимается гнев, ответная ненависть. Не так во Христе. И когда мы видим, что мы преданы, с каким негодованием, ненавистью, презрением мы глядим на предателя, как мы стараемся его унизить, оскорбить, не так поступает Христос. И значит, так, не так должны и мы поступать. Пока мы в себе не победили самую способность ненавидеть врага, того, кто нам опасен, того, кто может разбить нашу жизнь, пока мы не победили наше отношение к предателю, мы еще не Христовы. Не до конца. Конечно, сколько-то, но далеко не до конца. И дальше ведут Христа к Каяфе. И за ним идут два ученика, издали. Их впускают в двор. Почему? Не потому, что не Христовые ученики, которые пришли свидетельствует в его пользу, а потому что Иоанн – друг дома, того дома, где сейчас будут бить Христа по лицу, оплевывать, в котором будут на него клеветать, которым его засудят, благодаря лжесвидетелям и против самого закона еврейского, вопреки всему, всякой правде. Он как друг этого дома входит во двор и благодаря ему пускают в этот двор и Петра. И тут трижды Петр отрекается от Спасителя. Когда одна из служанок, прислушиваясь к его говору, говорит: «Но ты тоже из Галилеи, значит, ты его учен, из его учеников». Не знаю я этого человека. Неужели этого с нами не случалось в той или другой мире? Неужели нам не случалось как бы скрыться в толпе и не стать рядом с человеком, которого унижают, оскорбляют? Я не говорю о страшных событиях, а о самой обычной человеческой клевете, о самой плоской, подлой сплетне. Я нет, не знаю. Да, мы знакомы. Нет, он мне не друг. Да, мы знакомы, да. И все. Петр, вышедший из-за двора, встретил взгляд Христа и заплакал. Если бы нам было дано вот в моменты такой подлой трусости обернуться и посмотреть в глаза человека, от которого мы отреклись, может быть, мы тоже заплакали. Но мы закрываем глаза, закрываем голову, отворачиваемся, только бы не встретить этого взора. И поэтому и покаяние в нас не рождается. Но не только ученики, действующие лица этих событий. Народ, первосвященники, Пилат, Ирод царь, римские войны. Народ – это тот самый, который его приветствовал в день входа Господня в Иерусалим. «Осанна! Красуйся! Благословен гряды во имя Господня, Царь Израиля!» Он их обманул, только смерть может отомстить за их разочарование. Распни. Первосвященники, фарисеи, видят в нем и врага своей веры, и политическую опасность. Из-за него римляне могут поработить всю страну, не только ее оккупировать, но всецело присвоить. Этому нельзя дать. Лучше одному человеку умереть, чем всему народу погибнуть. Так и мы рассуждаем часто. Лучше, чтобы одному человеку был позор, чтобы он все потерял, чтобы другие только были безопасны. Ирод и Пилат. У них власть была спасти Христа. Один был циником. Ему все равно было, жив или нет, невинный человек. А другой боялся за свою карьеру, за свою судьбу. Стоит ли потерять все то, что таким трудом нажито для того, чтобы спасти какого-то человека? Если ты отпустишь Иисуса, который себя называет царем Израиля, ты не друг кесаря. О нет, на это он не пойдет. Но и с нами бывает подобное. И с нами бывает, что мы боимся потерять то, что наше, ценой другого человека. Еще. Христа берут в притор. Вольные, грубые, привыкшие к страданию других людей, привыкшие тоже и к своему страданию. Они хотят позабавиться, закрывают глаза Спасителя, завязывают их, ударяют в лицо, спрашивают, кто тебя ударил? Не так и бывает с нами. Когда мы хотим сделать что-то недостойное, ни себя, ни Бога, разве, образно говоря, мы не стараемся завязать глаза Христу? Вернее, в нашем случае, мы закрываем свои глаза, чтобы не видеть, что Христос тут, что Христос все видит, все слышит, и что с каждым нашим подлым, лживым, недостойным словом или поступком мы даем пощечину Ему, ударяем Его в лицо, насмехаемся над Ним, готовя Его к худшему, к распятию. Потому что может так случиться, что Он нам слишком уж будет мешать, и тогда мы Его забудем, распнем. Не телесно, не физически, но внутри себя. А затем шествие с крестом и дивное, поистине дивное событие. Одному человеку дано понести вместе с ним крест. Телесный, физический, деревянный крест. Но чем-то помочь Христу. Крест – это тяжесть. Крест – это орудие смерти, которое человек на себе несет. В нашем случае крест складывается из противоречия Божьей воли с нашей. Наперекор кладется перекладина нашей воли. И вот, случается ли с нами или нет, когда человек раздавлен этим противоречием, подставить свое плечо, поддержать главную перекладину волю Божию, чтобы человеку легче было волю Божию понести на плечах. И плачут по дороге женщины иерусалимские. И Христос на своем пути к смерти останавливается и жалеет их. А дальше распятие. вольны, приглашают его ко Христу. Им все равно, кто умирает. Их дело пробить руки и ноги преступнику и поставить крест. А дальше скучное ожидание. Неужели так долго умирать им? Играют. Разговаривают. Это очень трагично. Но разве не бывает так же иногда жутко, ужасно, когда в одной комнате, в той же квартире, умирает человек, а родные, друзья сидят в кухне или в другой комнате, пьют чай, разговаривают. Нельзя же все время быть такими напряженными. Шутят. А человек один умирает. Или кто-нибудь там сидит, да. Но другие в это время себе дают немножко подышать, отдых какой-то. Нельзя же с человеком все время умирать. Умирать его дело. А мы минутами поддержим, ну да. А в интервале, ну, силы собрать. Мы же живые. Да разве это не так? И вот крест стоит. Направо, налево два разбойника. Один, видя, что и праведного убивают, отрицает человеческий суд, право судить и разбойника. Другой, видя, что и праведник погибает от человеческой неправды, принимает свою смерть как должное. Если праведник страдает, то, конечно, беззаконник должен пострадать. Один находит путь во внутренний и вечный покой, другой из покоя вырывается даже в последнюю минуту. Как мы относимся сами к этому? Как мы относимся к тому, что с нами бывает порой мучительное, горькое, страшное? Не говорим ли мы Богу, что это несправедливо, что этого не должно бы быть? Не понимаем ли мы, что если это с Ним было, то тогда нам нечего говорить о себе? В середине этого ужаса